в монастырях католических там есть специальный такой, ну, назовем его, крестный путь. Это во многих католических монастырях, может быть, даже во всех, я уж боюсь сказать, крестный путь, где изображены статуи стоят, скульптурные изображения, эпизоды из жизни Христа. Все они связаны с страданиями Христа. Так что монах может выйти, тут хорошие лужайки, деревца такие, цветы, и в то же время стоят скульптуры, где изображен страдающий Христос. Там разные есть. Его суд, там, допустим, его бичевание, падает под крестом, там, его распятие. Я уже забыл, сколько там этих изображений. Довольно много, одним словом. Плач Богоматери, страдания Богоматери и так далее. Все это призвано не просто к тому, с чем может согласиться и православный человек. Именно к тому, чтобы вспомнить о том, что сделал ради нас Господь. И действительно, насколько мы должны быть благодарны. Уж даже простому человеку мы благодарны, когда он нам поможет, тем более, если он выручит нас при большой беде, тем более, если спасет нас от смерти. Как мы должны быть благодарны Христу? Нет. Здесь цель другая, вы понимаете? Смещение целей происходит. И она достаточно определенно и прямо выражена, это в католицизме. Цель другая. Цель возбудить в моей душе, в моем сердце, сострадание страждущему Христу. Вы помните, о чем молился Франциск Ассизский? Его две молитвы. «Господи, даруй мне пережить все те страдания, которые Ты перенес ради нас». Вторая молитва. «Дай мне пережить всю ту любовь, ради которой Ты пришел на землю и спас нас». Представляете, о чем молился Франциск? Акцент перенесен совсем в другую сторону. Если в христианском подвижничестве все внимание направлено на искоренение греха, как того препятствия, которое не дает мне возможности правильно любить Бога. Ибо Христос сказал, что меня любит тот, кто исполняет заповеди мои. Слышите? Заповеди мои. Поэтому задача направлена вся на искоренение греха, на борьбу с грехом, то в католической вот в этой духовности акцент направлен совсем в другую сторону, смещено, сдвинуто на сопереживание Христу в его страдании. Вот это сопереживание рассматривается как подвиг, настоящий подвиг, который одухотворяет человека, делает его более возвышенным, если хотите, духовным, освящает его, делает святым. Франциск Ассизский очень яркий пример этой духовности. Мережковский дал очень хороший термин. Я им пользуюсь, как вы видите. Компассио. Сострадание. И это сострадание, вы знаете, у него проявлялось во всем. У Франциска, что, кстати, пленяет и прельщает очень многих людей, недостаточно знакомых с православием. Ну как же, он молится там, обращается к королю с просьбой, чтобы жаворонков там, знаете ли, не истребляли. Молится, обращается к цветочкам и проповедует им и так далее. Вот эта сентиментальность, то, что называется у святых отцов душевность, подменяет там духовность. Совершенно разные вещи. Духовность и душевность. Преподобный Никита Стефат, ученик Семена Нового Богослова, даже так выражается. Душевные – это как бы полуумные. Очень хорошо, я вам скажу, точно сказано. Вот эта вот душевность, она пронизывает вот данный вид духовности, о которой мы сейчас говорим. Вот это компассиво, именно тут душевность, а не духовность. Его духовность сопряжена с очищением от греха. Душевность сопряжена, и вся живет чем? Переживаниями. Сострадание там или сорадование, как хотите. Безотносительно, в данном случае, к греху как таковому. Друзья мои, я обращаю ваше внимание на это. Это очень важно. Вы с этим соприкоснетесь многократно. Особенно по поводу Франциска Ассизского. Вот даже вчера на рождественских чтениях я там выступал. и ко мне подошел, не знаю, кто он, католик, может быть, так что и они же могли быть, может, не католик. И он именно подошел с вопросом о Франциске Ассизском. Да, и, ну, в общем, такой был небольшой разговор с ним. Особенно разговор не удался, поскольку народу было очень много, которые спрашивали, задавали разные вопросы. Но вот он именно интересовался, и, как мне кажется, так критически достаточно интересовался отношением к Франциску Ассизскому и вопросом, в чем же неправда у Франциска, что же нехорошего. Ну, тут была большая толпа, поэтому я обратил его внимание. Я говорю, ну, посмотрите, к чему ведет эта душевность. Каким уже аберрациям сознания, когда он, Франциск, помните, когда ему являлся шестокрылый Серафим? Франциск почувствовал себя совершенно превращенным в Иисуса. Я говорю, это что такое? Молчи. Второй тип духовности в католицизме, ну, я вам просто напоминаю, друзья, мы же в прошлом семестре занимались, это так называемое богосупружество. Здесь, видите ли, идея какая, что оказывается близость со Христом и единение с Ним уже рассматривается, я бы сказал, весьма, мягко выражаясь, грубом варианте. Смешение это произошло, конечно, за счет уклонения от опыта Единой Церкви, как во всех трех случаях, о которых мы с вами говорим. Но в данном случае, в чисто формальном плане, я бы обратил ваше внимание на известное выражение, присущее церковному сознанию и высказываемое в церковных песнопениях, что когда Христос именуется женихом, «Тебя, жениши мой, люблю», помните это, и так далее. Жених церковный, ну, не вдаваясь даже подробности, скажу вам так. У Терезы Авильской, как она называет? Как ей явившийся Христос называет себя? Женихом? Нет. До этого я был Бог твой. Отныне я супруг твой. Не только Бог, но и супруг. Наверное, даже самый несмысленный и тот поймет всю разницу между женихом и супругом. Мне кажется, что Мережковский дал очень хороший термин вот этой лжедуховности. Он-то это не видит лже. Для Мережковского это нормальная духовность, вы учтите. А то вы подумаете, что Мережковский вместе с нами. Ничего подобного. Для Мережковского это нормально. Он дал хороший термин. Богосупружество. Верно. Докатились уже до таких крайностей, не видеть которые, кажется, и невозможно. Просто даже невероятно. Ведь вы учтите, что Тереза Авильская, я вам напоминаю, это та, которую на нашем языке надо было бы назвать так. Тереза Великая. Как мы называем Антоний Великий или Василий Великий. Она именно возведена папой Павлом VI в достоинство Великой. Это та игуменья, которая любит петь и плясать под звуки бубна и кастаньет. И которая говорит, о Бог мой, супруг мой, наконец-то я увижу тебя. Видите, какая еще категория странная, я бы сказал, категория духовности, эротическая. Тут другого и слова не назовешь, может быть. Можно Мережковским пользоваться, богосупружество, а можно прямо назвать эротическая духовность. Кстати, обращаю ваше внимание, что один из святых 14 столетия, Григорий Синаид, говоря о прелести, указывает на одну странную причину. Причину, которой даже, пожалуй, и в голову никому не придет. А он именно говорит так. Я вам цитирую Григория Синаида. Прелесть, говорят, в двух видах является, или лучше находит, в виде мечтаний и воздействий, хотя в одной гордости имеет начало свое и причину. Первый образ прелести от мечтаний, в Второй образ прелести. И вот дальше поразительные вещи он говорит. Просто поразительные. Я помню, когда прочитал, даже просто удивился. Второй образ прелести. Начало свое имеет в сладострастии, рождающемся от естественного похотения. Я вам зачитаю цитату из Игнатия Брянчанинова. Большая часть подвижников Западной Церкви, провозглашаемых ею за величайших святых, по отпадению ее от Восточной Церкви и по отступлению Святого Духа от нее, молились и достигали видений, разумеется, ложных, упомянутым мною способом. В таком состоянии находился Игнатий Лойола. Это вот третий вид, который я еще не назвал вам, но это не важно сейчас. Вы уже знаете его, метод воображения. В таком состоянии находился Игнатий Лойола, учредитель иезуитского ордена. У него воображение было так разгорячено и изощрено, что, как сам он утверждал, ему стоило только захотеть и употребить некое напряжение, как являлись перед его взорами по его желанию ад или рай. Известно, что истинным святым Божиим видение даруется единственно по благоволению Божию и действиям Божиим, а не по воле человека и не по его собственному усилию. Даруется неожиданно, весьма редко. И вот дальше, из-за чего я читаю эту цитату. Усиленный подвиг находящихся в прелести обыкновенно, вы слышите, это удивительно, интересно, обыкновенно стоит рядом с глубоким развратом. Разврат служит оценкою того пламени, которым разожжены прельщенные. Еще вам одну цитату прочту из него. Кровь и нервы приводятся в движение многими страстями, и гневом, и сребролюбием, и сластолюбием, и тщеславием. Последние две, значит, сластолюбие и тщеславие, чрезвычайно разгорячают кровь в подвижниках, незаконно подвизающихся, соделывают их иступленными фанатиками. Обратите внимание, откуда рождается фанатизм. Друзья мои, вот где психология-то настоящая. Это у святых отцов. Видите, откуда рождается что? Тщеславие стремится преждевременно к духовным состояниям, которым человек еще не способен по нечистоте своей. И за недостижением истины сочиняет себе мечты. А сладострастие, присоединяя свои действия к действию тщеславия, производит в сердце обольстительные ложные утешения, наслаждения и упоения. Такое состояние есть состояние самообольщения. Все незаконно подвязающиеся находятся в этом состоянии. Оно развивается в них больше или меньше, смотря по тому, сколько они усиливают свои подвиги. То есть подвижничество усиливает у них это состояние. Из этого состояния написано западными писателями множество книг. Вот эти его слова, они относятся как, во-первых, вот к этой второй категории духовности, назовем, богосупружества или эротической духовности, так и к третьей. Оказывается, и третьим путем можно достичь состояния духовности, путем воображения, вот этого мечтания, как вот только что мы зачитывали, сейчас слышали у Игнатия Брянчанинова, за недостатком, за отсутствием подлинных благодатных дарований. Они сочиняются, мечтаются, воображаются. Игнатий Брючину приводит пример Игнатия Лойолы, который мог себе вообразить, представить и пережить и ад, и рай. И в связи с этим прямо говорит, что истинные видения, то есть когда человек видит истину, то, что есть, даруется только Богом, очень редко, по особой какой-то причине и независимо от человека. Здесь же Игнатий Лойола прямо похваляется, что он в любой момент, когда он пожелает, может пережить в прямом и точном смысле слова и ад, и рай как таковой. Игнатий Лойола в своей книге «Духовные упражнения», вы слышите, как назвать? «Духовные упражнения» прямо рекомендует способ приобретения, если хотите, духовности, способ духовного восхождения, способ духовного развития. Какой этот способ? На каждом шагу представь себе, вообрази себе, мысленно прикоснись, мысленно потрогай и так далее. Мысленно обоняй, то есть все то, что категорически запрещено, вы слышите, категорически запрещено опытом единой церкви, неразделенного христианства первого тысячелетия, неразделенного, еще раз повторяю, то есть опытом и тех святых, которых католическая церковь не отвергает, признает их за святых, но очень крепко и надежно закрыла их от взора своих верующих. Да, они есть, эти святые, но руководствуются не ими, а вот этими новоявленными святыми. Все эти поэтому состояния духовности, вот эти вот все три категории, о которых я вам говорю, все они названы святыми отцами состоянием прелести, то есть заблуждения, прельщенности, самообмана. Что хотели спросить, пожалуйста?
Вся католическая практика разделяется в эти три вида духовности. Например, письма Никодима Святогорца, они же не пользуются, да, говорят, что они западных источников взяты. Но вынуждение, в частности, папы, так сказать, он возвел право принять святых, да, то
есть... Дело вот в чем. Во-первых, что я вам должен сказать. Что означает причисление к лику святых? Ведь не церковь же делает человека святым. Только Бог знает, свят он или не свят. Акт церковный означает нечто иное, как свидетельство церкви и призыв церкви к тому, чтобы верующие увидели тот идеал, ту норму, на которой должны ориентироваться все посомые. Вот что такое акт канонизации. Ведь мы, церковь, не может его превратить ни святого в святого. Акт канонизации имеет исключительно пасторское значение. Пасторское. Вот вам идеал, вот норма. Вот жизни кого вы должны подражать. Там жизнь или подвигу и так далее. Вот что такое акт канонизации. Мало ли, когда может канонизация произойти, знаете, по причинам совсем не церковного порядка. В какую-то эпоху, в какое-то время, под каким-то давлением, не обязательно давлением силы или насилия, а под давлением, ну, мало ли, психологической определенной атмосферы в данном народе или в данное время. Но суть нужно понять, что канонизация – это прославление. То есть это показывает церковь, говорит, вот наша слава, еще одна слава
образец
церкви.
Веры,
что?
Образец веры.
Да, не только веры. Образец христианской жизни, христианского подвига. Образец, вот слава. Ведь вы знаете слово прославление. Слава. Это наша слава. Вот герои дают, герои России. Вот наша слава. Вот вам, пожалуйста. Если хотите, это точная аналогия. Наша слава, на которой нужно ориентироваться, которой нужно подражать. Вот и все. Мы же прекрасно понимаем, что не церковь делает святым, а Бог. Господь делает святым. Вот. Да. Поэтому прославление, которое имеет место в католической церкви, они являются не просто актом одного лица и, так сказать, не имеют никакого значения. Нет, это имеет огромное значение для всей церкви. Особенно в католицизме, когда связано с папой. А вы знаете, что всегда любой папа начинает спокойно и потом уже становится живым божеством, кумиром, на которого уже, что называется, молится. Поэтому это имеет огромное значение. для всей церкви. Канонизации. Вот. Теперь в отношении Никодима Святогорца. Вы посмотрите, что это значит. Вот многие вот это действительно повторяют все это, что Никодим Святогорец взял там вот эту работу католического автора и, так сказать, поставил фактически что-то чуть ли не свое имя. На самом деле вовсе не так. Вот надо бы, чтобы кто-нибудь из вас початнее этим занялся. Возьмите кто-нибудь этим вопросом. Ситуация там не просто такова. А ситуация связана с тем, что он действительно взял за основу вот эту вот книгу какого-то, я не знаю, католического там автора. Действительно за основу. Но она или написана по образцу, вот это я уже боюсь сейчас вам сказать, по образцу. Или, в общем, очень принципиальным образом она переделана. Вот, я вот не помню, какой из этих вот вариантов. Нужно просто посмотреть. Они так просто взяли католического автора и вам представили. Например, вот Тихон Воронежский. «Сокровища духовные от мира собираемые». Вот, то же самое. Такой прецедент был в католичестве, пожалуйста. Или даже в протестантстве, я уже не помню сейчас. Скорее всего, в католицизме. Так взял он саму методику. Саму метод. Очень действительно интересный, хороший метод. На основании вот созерцания внешней окружающей природы обращать мысль человека к Богу. К Богу, к своей душе и так далее. Но это вовсе не было простым переводом вот этого католического, католической какой-то книжки и подачи ее за православную. Вот это в отношении вот этих вот вещей. Вот. Ну а потом я вам должен сказать и другое, что я нисколько не удивлюсь, если мы сейчас, особенно в последнее время, вот начиная особенно с синодального периода и позднее, а если взять юг, например, Украину, то начиная и раньше, особенно если мы затронем такую фигуру, как Петра Могилы, у которого такие вещи, перлы, чисто католические, что просто диву даешься. Такие там перлы, что я нисколько не удивлюсь, если мы сейчас найдем массу или даже католических книг, или написанных а-ля католические, прям по-католически написанные, которые выдаются за православные. Нисколько не удивлюсь. Посмотрите, что сейчас происходит. Сколько у нас литературы написано именно вот это сентиментальное такое. Это погоня за чудесами невероятная. Это какое-то просто странное, совершенно неосторожное отношение ко всяким вот этим явлениям сверхъестественного порядка. Посмотрите, что всюду в мире творится. Там и Каирская Богоматерь, там и в Югославии там Богоматерь является, там, как у католиков, в той же Фатиме. У нас невероятно, что в этом происходит. И некритическое отношение. Я же вам говорил. Посмотрите, сколько у нас сейчас книг публикуется о чудесах. Хотя бы в одной написали, как святые отцы говорят относиться к чудесам. А если мы не придерживаемся их, можно поздравить. Мы уже стоим на почве чисто западно-христианской. Откуда возникло католичество? Это же кафоличество. Римская же церковь, первая же православная церковь. Откуда возникла-то? Возникла не откуда-нибудь, а от разрыва священным преданием той церкви, в которой она жила первые тысячи лет. Так и здесь. Это разрыв. Чудеса, чудеса, чудеса. А как святые отцы говорят? Молчание. А почему же молчим-то? Не хочу говорить почему. Надоело. Надоело. Вот именно. Потому что тогда придется ой как пересмотреть эти многие вещи. Мы становимся на опасный путь. Поэтому я нисколько не удивлюсь, если сейчас мы встретим много литературы, прямо или католической, или нет. Она будет вся называться православной. Как неудачливый художник. Рисовал, рисовал льва, нарисовал собаку. И написал, все лев, а не собака. Сейчас именно чисто в духовном плане католической литературы выходит много. Вот эти сентиментальность, вот эти благочестивые всякие восторги и все такое. Посмотрите у святых отцов, что мы находим. Трезвость, трезвенность. Вот это, если хотите, вот эту аскетическую сухость некую. Этого, к сожалению, к сожалению, это встречается все меньше. Почему я говорю, надо держаться вот именно святых отцов, быть осторожным ко всякой новой литературе, быть очень внимательным, не набрасываться так. А то у нас, знаете, как на живца щуку ловит. Так сейчас и у нас оказывается. То, что блестит, на то и бросается. Начинают шуметь, кричать, поднимают шум, и люди бросаются. Так что можно создать целые психологические эпидемии. И сейчас эта эпидемия имеет место. Целая психическая эпидемия. Когда люди не знают, что уже кричат, уж шумят так и больше никак. Целая психическая эпидемия. Как в средние века эти явления были. Пляска святого Витта. Болезнь буквально, которая захватила целое огромнейшее количество людей. Так и мы примерно повторяем. Почему? Потому что отвергаем, не хотим слушать и слышать голос святых отцов по тому или иному вопросу. Ну, хорошо, друзья мои. Я, да, протестантское еще, ну, наверное, другой раз, да? Сейчас уже, действительно, у нас уже время. О протестантизме поговорим тогда в следующий раз. Хорошо.